Литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье» начинает цикл художественных чтений по мотивам рассказов писателя Валерия Лялина. Сегодня вы услышите рассказ «Мокрый снег».
Я старая учительница из города Грозного. Беженка. Зовут меня... Но, впрочем, не важно, как меня зовут. Я совершенно одинокий человек. Не спрашивайте меня, почему я так глубоко и безнадежно одинока. Я вам все равно ничего не скажу. Мой дом в Грозном вспыхнул сразу и каким-то необычным пламенем всех цветов радуги. Наверное, в него попала ракета, начиненная зажигательной смесью. Это случилось ночью, и я выскочила из квартиры, в чем была, без платья, без денег и документов. Если чужую старую одежду я нашла потом в одном брошенном доме, то деньги и документы были потеряны безвозвратно. В городе шли бои, и обратиться было некому. Я молилась Богу, чтобы мне благополучно выбраться из города, где шли ожесточенные бои, где я много лет проработала в школе. И мои ученики, которые вместе сидели за партой, дружили, играли в футбол, стояли друг за друга горой, теперь разделились и убивают друг друга. Убивают беспощадно и безжалостно. Я упросила русских солдат, они посадили меня в бронетранспортер и вывезли на окраину города. Я шла как во сне и, наконец, добралась до Назрани, где стояли палаточные городки для беженцев. Меня там накормили, дали справку и указали место в палатке. После этого я ничего не помню. Целые 3 недели я лежала в забытии с высокой температурой, а когда очнулась, старая одежда моя была сожжена санитарами вместе со справкой. Около меня лежала стопка новой одежды и крепкие туфли. Надев на себя эту разноцветную клоунскую одежду, которую нам прислали из дальнего зарубежья, я пошла в контору за справкой, но девица, сидевшая за письменным столом, сказала мне, что повторно справки не выдают. Через несколько дней окрепнув, я стала пробираться в город моей юности, Петербург, где училась в институте. Ехала на попутных машинах, где шла пешком. Иногда удавалось проехать и в поезде. На пальце у меня сохранилось массивное обручальное кольцо, были еще и золотые серьги. Я их продала на базаре торговцу-армянину, который утверждал, что золото низкой пробы, избивая цену, много не дал. Но я и этому была рада, хотя бы потому, что не пришлось мне так вдруг опуститься до нищенства, и деньги тратила экономно только на еду. Когда я, наконец, добралась до Петербурга и хотела хотя бы получить какое-то удостоверение личности, чиновники в паспортных отделах только руками разводили, будто бы не в силах мне помочь. В нашей стране один документ должен цепляться за другой. Одна справка должна подтверждать другую. Если выпадало хотя бы одно звено из этой цепи, то можешь считать, что ты уже никто, без фамилии, без рода, без имени и отчества. И лишаешься всех прав, вплоть до медицинской помощи. Тебя всюду будут гнать и презирать, как принадлежащую к разряду бомжей. В институт, куда я обратилась, моего личного дела в архиве не оказалось. Ну что ж, решила я. Господь знает, кто я и что я. И стала жить без документов, без пенсии, между небом и землей. Почему между небом и землей? Потому что приходилось ночевать то на чердаках, то в подвалах с такими же горемыками, как и я сама, низведенными нашим социальным устройством до уровня бездомных собак. Бомжи не были угрюмы и постоянно поддерживали бодрость духа каким-то грубым пьяным юмором и как-то, между прочим, как животные, тихо умирали на чердаках, предварительно раздевшись догола и аккуратно сложив около себя свою вонючую одежду. И государство отдавало им последнюю дань, хоронив в копеечных гробах из горбыля, и на могильный холмик возлагало небольшую плиту с надписью «Неизвестный». Никому до них больше не было дела, и только их ангел-хранитель прольет горючую слезу на эту жалкую серую плиту. Кончалось лето, и вместе с ним кончались деньги. И я подошла к той черте, за которой стояло обидное и нехорошо пахнущее слово «нищенство». Когда я пошла на сеной рынок и, встав у ларька, протянула руку за подаянием, то вскоре получила сильный толчок в бок. Оглянувшись, я увидела полупьяное старое лицо с мутными глазами, ощерив беззубый и с гнилыми корешками рот, какая-то старуха матом выпроваживала меня от ларька, ссылаясь на то, что здесь ее законное место, за которое она платит менту. Пришлось мне перебраться в подземный переход метро, но оттуда меня быстро прогнал милиционер. Но кое-что я все же успела собрать. Попробую у церкви, подумала я. Но все нищие, стоявшие у входа, видно, давно уже спелись и встретили меня, как заклятого врага. Сгорбленная злющая старушонка даже огрела меня своей клюкой по ногам. Мне стало так обидно, что я заплакала в голос. Тут подошел ко мне похожий на лешего, обросший волосами нищий, и, дохнув на меня водочным смрадом, потребовал дать ему на пузырь. Он коноводил среди здешних церковных нищих и поставил мне условие давать ему каждый день на пузырь. И только тогда собирай сколько хочешь. Я стала собирать около церкви каждый день, отдавая дань этому жирному барсуку. Он пил как насос, получая деньги не только с меня, но и с других. Зато другие меня уже не трогали. Наступили холода, подул резкий ветер, и с неба стал падать мокрый снег, этот символ тоски, неустроенности и полуголодной жизни. Я дрогла в своей легкой одежде, но когда старухи подносили мне стаканчик для сугрева, я отказывалась, так как знала, что пьянство — верный спутник нищеты, и что следует только начать, а там дьявол уже быстро проложит тебе дорогу на кладбище. Скопив нищенством немного денег, я поехала к станции метро «Пионерская», где на раскладушках продавалась поношенная, но еще крепкая одежда, и купила себе старомодное коричневое пальто с теплым капюшоном на кроличьем меху, поношенное, но еще крепкое, сапоги на резиновой платформе, пахнущие дезинфекцией, свитер и шерстяные перчатки с дырой на одном пальце. По дороге какой-то пьяница за бутылку вина продал мне зонтик. Когда я во всем параде утром пришла к церкви, коллеги так и ахнули, жадно ощупывая материал на пальто. А барсук, посмотрев на меня своим подбитым хмельным глазом, сказал, что отныне, через день, я должна предоставлять ему по два пузыря. Когда я запротестовала, он сшиб с меня капюшон и так дал по уху, что оно у меня звенело до вечера. Двойная контрибуция тяжелым бременем легла на меня, тем более, что мне еще приходилось платить за право ночевать в подвале около теплой трубы. Там с этим было строго. Если не несешь плату, тотчас обжившие подвал бомжи берут тебя под руки и выбрасывают на улицу, где свирепствует холодный ветер и валит мокрый снег. Так я и жила, все время молясь Богу, стараясь не опускаться и держать себя в чистоте. Каждую субботу я ходила в баню, где мылась и под покровом банного тумана делала небольшую пастерушку. Однажды около нищих у церкви остановились двое лиц кавказской наружности и критически стали разглядывать нас. Наконец они подошли ко мне и, отозвав в сторону, повели такой разговор. «Ты, наверное, тоже беженка, как и мы. Мы грузины из Абхазии, откуда нас выгнали абхазы. У нас там было все. И дома, и мандарины, и машины, и семьи. Сейчас не осталось ничего. Мы здесь делаем маленький бизнес и видим, что ты еще вполне молодая и крепкая, а главное, не пьющая, и сможешь с нами участвовать. Твое дело будет возить в коляске безногого и собирать деньги. Платить тебе будем 15% от ежедневного сбора. Гарантируем бесплатный корм и теплое жилье. Соглашайся, тетушка». «Я согласна, но прежде чем бросить свое дело, я должна посмотреть вашего инвалида». Ревас и Васо, так их звали, повели меня осматривать квартиру и калеку, которого я должна возить. Квартиру они снимали на Петроградской стороне, в старом доме на первом этаже, где окна были забраны решетками. В комнате, где прямо на полу на расстеленном матрасе в наркотическом кайфе спал калека, предстояло обитать и мне. Посреди комнаты стояла никелированная инвалидная коляска, на полу валялись пустые бутылки и разовые шприцы. В другом углу лежал старый матрас с подозрительными желтыми разводами, мое будущее ложе. Окна выходили во двор колодец, и в помещении было мрачно, сыро и воняло мочой. «А что, этот калека не скандальный?» — спросила я. «Нет, тетушка, совсем тихий, как овечка. Молодой, глупый. По пьяной лавочке его трамвай переехал, и ног как не бывало. Ему только давай курево, наркоту и что-нибудь пожрать, и он доволен и счастлив. Звать его Гена, а крикуха — Культяпый. Он отзывается и на то, и на другое». «А кто его возил до меня?» «Да один бомжик, Вася. Но он очень закладывать начал, и часто Гену вываливал из коляски или попадал с ним в ментовку. А на днях хватил пол-литра красной шапочки, ну, той, что шкафы полируют, и кранты. Без памяти отвезли в больницу. Почки отказали, и он там отдал концы. Документов у него не было, и хранили за счет больницы. Положили на могилу дощечку, неизвестной. И он спал на этом матрасе?» «А где еще?» — удивился Ревас. «Я согласна, но поставьте мне здесь раскладушку».
«Может, тебе и одеяло еще купить с кружевами?» — ухмыльнулся Васо.
«Я сама себе куплю. На ужин нам дали гречневой каши с куском колбасы и по бутылке кока-колы». Утром, когда рассвело, Васо принес чистую отглаженную зеленую камуфляжную форму и какую-то кепку, солдатский ремень и картонку с крупной надписью «Подайте на пропитание и лечение воину-инвалиду и его матери», чтобы вешать культяпому на шею. Я разбудила Гену-наркомана, помыла ему лицо, причесала и дала ему кружку чаю и кусок колбасы с хлебом. Он стал готов к работе. Я повезла его по обочине улицы, недалеко от светофора, где образовывались автомобильные пробки. Лавируя среди стоявших машин, я везла Гену, который сиплым голосом взывал «Подайте Христа ради воину-инвалиду». Стекла некоторых машин опускались, и тогда холеная рука с браслеткой дорогих часов бросала в коляску российскую купюру, а иногда и баксы. К обеду, изрядно устав, мы вернулись на квартиру, сдали выручку Ревазу, и я получила свои законные 15%. Васо, который был за повара, принес нам по тарелке тушеной картошки с мясом и по бутылке пепси. Гена вколол себе дозу и, с аппетитом поев, завалился спать. Вечером я опять повезла его, но не на дорогу, а в подземный переход, где грузинами было куплено место. Возбудившись к вечеру, Гена усиленно призывал жертвовать и дрыгал для убедительности своими культяпками. Васо дал мне с собой банку горчицы, чтобы я почаще ее нюхала и пускала слезы. К ночи мы с Геной наколотили порядочную сумму, но все же меньше, чем утром. Освоившись, я узнала, что Ревас и Васо в других комнатах держали еще двух инвалидов, с которых тоже снимали навар. Целый месяц я возила Гену по два раза в день, но он слабел и все увеличивал дозу героина. Однажды утром я не могла добудиться его. Потрогав Гену, я убедилась, что он мертв и уже остыл. Позвала Реваза и Васо. Они прибежали в страхе и большой тревоге.
«Вайме, Вайме! Это второй покойник за месяц!» — кричал Реваз. «Чери-чери-ме! Что будем делать, Васо?»
Они быстро одели покойного Гену, закутали его в одеяло и велели мне отвезти его к больнице и оставить. Я повезла. Ветер откинул край одеяла и открыл лицо. Он как будто спал. Снег падал на его лоб и не таял. Я подвезла его к приемному покою больницы и, оставив во дворе, быстро ушла. К Ревазу и Васо я уже не вернулась. Я сняла угол у одной старушки, с которой познакомилась, когда возила Культяпова, и целую неделю отдыхала от своих неправедных трудов. Несколько раз ходила в Князь Владимирский собор, где исповедовалась, каялась и приступала к причастию. На работу без документов меня не принимал никто. Ларёшники требовали большой денежный залог. От одного попрошайки цыгана я слышала, что на кладбище хорошая подача, потому что у людей там душа смягчается. И поехала я на большое кладбище. Оно считалось новым, но крестов и памятников там уже было до самого горизонта. Походила, побродила, посмотрела на могилки и памятники, и что меня крайне поразило, это возраст похороненных. Вроде бы и войны сейчас нет, а все сплошь молодежь лежит. Стало у людей спрашивать причину таких безвременных смертей. И большинство мне сказали, это от наркоты. Но немало было и убитых в бандитских разборках, разбившихся в авариях, покончивших с собой и отравившихся алкоголем. Была тут и церковь. Церковные двери были настежь открыты, и из них выносили гробы после отпевания. Я вошла в кладбищенский храм, перекрестилась на иконы и обратила внимание, что пол в церкви давно не мыли, и вообще здесь давно не было уборки. Я обратилась к батюшке с предложением, не нужна ли здесь уборщица. Батюшка средних лет, с хорошей окладистой бородой, сказал, что уборщица им нужна, но плата за труд небольшая, и поэтому сюда идут неохотно. Меня небольшая плата не пугала, и мы тут же заключили договор, что я ежедневно буду мыть. И так я стала церковной уборщицей, и это было мне по душе. Примерно через месяц батюшка спросил меня, не очень ли я нуждаюсь. Я ему честно призналась, что живу впроголодь, надо платить за жилье, да еще много уходит на электричку. Тогда он спросил меня, не возьмусь ли я за плату ухаживать за могилами. К нему многие обращаются с этим предложением. Я с радостью согласилась, и у меня появились постоянные клиенты, которые не имели возможности постоянно следить за порядком на могилах своих ближних. Благосостояние мое возросло так, что я сняла комнату в близлежащем поселке, чтобы не ездить на электричке. С появлением денег я первым делом приобрела себе Библию, молитвослов и псалтырь. По вечерам после дневных трудов я садилась за стол и с великой охотой читала Библию. И вот, будучи отверженной, я поняла, что Господь устроил мою жизнь так, что я могла жить без прописки, без паспорта, без пенсии, без своего жилья. Я уже не была так одинока, потому что чувствовала всегда присутствие Господа. Как-то на кладбище въехал автобус, из которого выпорхнула стайка молодых монахинь, во главе с тоже молодой игуменьей. Они привезли из больницы умершую там послушницу. Я смотрела на них, и так они мне были милые и приятны. И я подумала, почему я не среди них. В храме после отпевания я подошла к игуменье и сказала ей: «Матушка, примите меня вместо отошедшей ко Господу сестры. Если получите благословение у батюшки, то чего же не принять? Примем». Батюшка слышал, но промолчал. После погребения монахини уехали, на прощание расцеловав меня и пригласив к себе. После этого я часто вспоминала их, и они даже приходили ко мне во сне. И я стала часто плакать, потому что моя душа прилепилась к ним. Весной на кладбище было много работы, я ходила от одной могилы к другой, убирала высохшие прошлогодние цветы и траву, рыхлила землю, сажала семена новых цветов и рассаду, подновляла золотой краской надписи и мыла памятники. Особенно щедро платили новые русские и бандиты. У них здесь был откуплен целый участок, где ровными рядами были устроены могилы с шикарными памятниками, блиставшими крупными золотыми надписями и геройского вида портретами. И никто из них не скончался мирно и благостно в постели. Ну, или был расстрелян по дороге очередью из калаша, или подорван в машине пластидом. Что же касается новых русских, то все они были заказаны и подстрелены искусными киллерами. И те, и другие устраивали помпезные похороны. Покойника везли в американском с дверцей гробу, с почетным эскортом десятков блистающих мерседесов и джипов. Похоронив дружка, также молча разъезжались. Весной ко мне подошел молодой цыган и сказал, что их цыганский барон, который проживает в этом поселке, просил зайти к нему. Когда я зашла к барону в дом, он возлежал на покрытом ковром диване и курил трубку с длинным чубуком. Около него стоял низкий столик с фруктами и горячительными напитками. «Женщина, — сказал барон, — ты стала здесь прилично зарабатывать, не так ли?» «Да, — сказала я. А не кажется ли тебе, что часть своих доходов ты должна отдавать
за право спокойно жить и работать на этом поле скорби и печали. Здесь платят все, кроме лежащих в гробах.
А если я откажусь, что будет?
Тебе придется оставить доходное место и уйти отсюда.
А если я не уйду?
Тогда тебя сначала будут бить, а если это не поможет, то закопают и прикроют плитой с надписью «Неизвестный». Ведь искать тебя никто не будет.
Да, искать меня никто не будет. А сколько я должна платить вам?
10 с твоих доходов.
Хорошо, я буду платить.
Женщина, не обижайся. Такова жизнь. Нам, цыганам, тоже приходится платить, пока существуют законы рэкета.
Когда я рассказала об этом разговоре батюшке, он, тяжело вздохнув, молвил: «Ничего не поделаешь. Такая уж здесь индустрия смерти со своими новыми коммерческими приемами. И это везде, наверное, до скончания веков.
Мертвый, мирно в гробе спи, жизнью пользуйся живущей.
Уж такой здесь принцип. Нет мира здесь и не будет никогда.
А сколько здесь кормится бездомных собак и ворон? Полчища! Родственники, не жалея средств, ставят дорогие памятники, несут на могилы, как язычники, горы всякой снеди, которую после них пожирают собаки и вороны. А бомжи ходят и допивают из бутылок спиртное». Так говорил батюшка, сокрушенно качая головой. «Сказано в Писании, что мир наш грешный, прелюбодейный лежит во зле. Так оно и есть. И лишь малое стадо Христово спасается и живет по его заветам. Хотя мне крайне нужна уборщица, но, зная твою плачевную и многоскорбную жизнь, благословляю тебя, матушка, поступить в монастырь и молиться с сестрами за нас, грешных и неключимых созданий Божьих. Я тебе дам рекомендацию в хороший женский монастырь к тем монахиням, что приезжали погребать свою сестру.
Боже мой! Какая это была для меня радость! И я уехала. Дорогие мои, если вы увидите пожилую монахиню Досифею, выходящую читать апостол, то знайте, что это я, наконец, обретшая себе тихое убежище под покровом Пресвятой Богородицы.
В цикле художественных чтений по мотивам рассказов Валерия Лялина прозвучал рассказ «Мокрый снег» в исполнении актрисы Натальи Лебедевой. Продолжение цикла слушайте в нашем следующем выпуске.